Добрый вечер. Мы поговорим про недельную главу. И мы как раз прочитали больше, чем одну недельную главу за то время, с тех пор, как мы говорили последний раз. И поэтому мы начнем с главы Шмини. Шмини это восьмой, да, Шмона это восемь. И Вая Байома Шмини было на восьмой день. Что это был за восьмой день? Лемилуим, Раши говорит, Шмини Лемилуим. Восьмой день освящения Мешкана. Гу Рош Ходеш Нисан. Это был Рош Ходеш Нисан, когда они освятили Мешкан. Мы помним, Мешкан это был переносной храм. Да? Теперь, этот день, как говорит Раши, Шегукама Мешкан Бо. В этот день построили мешкан в Бобыем, в Наталь Эсара Тарот, Ашнует Беседер Улам. У него дословно было 10 корон, да? 10 это тоже необычное число, но в этот день, это был особенный день, в котором, как бы, у него было 10... знамения или 10 особенных радостных событий в нем произошло, скажем так, при освящении храма. И самое главное, что спустилось божественное присутствие, да, Шхина, да. Таким образом, это был очень радостный день, правильно? Меня слышно? Да. То есть это был очень радостный день, правильно?
Правильно.
Да. Теперь мы с вами говорили, вы помните, что в Торе есть так называемый вав миапех, вав, который переворачивает время, да? Например, хая это он, это было, дословно он был, было, правильно, Давид?
Правильно.
Если мы говорим вэхая, это значит и будет. То есть прошлое переворачивается в будущее. Такая форма есть в Торе. Да? И наоборот, ваелех это значит галах. Если мы говорим ваелех, то это значит в будущем времени он пойдет. Переворачено, перевернутое прошедшее. К чему я это говорю? Есть такое правило, что если написано вегая, то есть прошедшее время перевернулось в будущее, то это всегда лашон симха, это что-то хорошее, радостное. Да? Например, вая им шамотишму, если вы будете слушать заповеди. Правильно? Это будет хорошо. Это в шма. С другой стороны, если написано ваии, если есть будущее время, и вав переворачивает его в прошедшее время, то это всегда лашон цар. Это всегда что-то грустное или трагичное. Да? Например, ваии бимей Ахашверош. Да? То есть, когда, что, на первый взгляд, это Мегилат Эстер. Да, было во время Ахашвероша. На первый взгляд, все было хорошо. Ахашверош устроил пир. Но на самом деле, это было трагическим событием. Потому что там разносили еду на сосуда храма, помните, мы это обсуждали. То есть, ваии намекает на сущность, на какой-то дополнительный аспект, что в этом было что-то не трагичное тоже, да, нерадостное. К чему я это говорю? Если вы откроете недельную главу Шмини, которая говорит о самом радостном дне, казалось бы, во время их странствий в пустыне, может быть, кроме дарования Торы, когда они закончили мешкан. Что написано «Вая» о «Ваии», как вы думаете? Какие есть идеи? Давид, как вы думаете? Хорошее это ваая. Вы правы, но хорошая ваая, радостная, скажем так, это ваая. Как помните, в шма, ваая им шамоти шму, а ваии, когда будущее в прошлое переворачивается, тогда это что-то в этом есть грустное, правильно?
Да.
Так вот, Давид прав. Если вы откроете Тору, если вы вдумаетесь, это очень необычная вещь. В Торе сказано «Ваии боем ашмини» Караму Шелли Аарону Ливана. Да? «Ваии», «Ваии» — это лашон цар. Что что-то в этом был какой-то цар. Что-то было в этом болезненное, трагическое, грустное. Не «Ваия». Почему? Как вы думаете? Вы понимаете вопрос? Окей. Кто-то хочет попытаться? Окей. Во-первых, не только мы задавали этот вопрос, и вы, если вы посмотрите в Хумаше Артскролла, то, кстати, там очень хороший комментарий, который люди редко читают почему-то. Не перевод, а комментарий. Он очень хороший. Так вот, там поднимается, там упоминается тоже этот вопрос, да? На первый взгляд, что случилось при освящении храма?
Дети Аарона погибли.
Погибли дети Аарона, Надав и Авиу, да? То есть, есть трагедия, да? И Мидраш говорит, что я освящусь те, кто мне ближе, да, то есть, да, они были на очень высоком уровне, но они сделали какую-то ошибку на своем уровне. Есть разные мнения, да. Но мы видим, во-первых, необычную вещь, что трагедия связана с радостью, да. Трагедия связана с радостью. И мы увидим... Мы сейчас попробуем посмотреть, это является исключением, это только здесь, или это не является исключением, и в этом есть некая закономерность. Да, давайте на это посмотрим. И первое объяснение, произошла трагедия. Да, в этот, казалось бы, самый радостный день, в котором было 10 ктарим. Да, произошла трагедия. И поэтому сказано «Ваидом Аарон». Да? Аарон молчал. Да, потому что он видел, что это явление, которое мы не можем до конца понять. Мы сейчас попробуем, но мы видим, что это то, что выше нашего понимания в каком-то смысле. Да, «Ваидом Аарон». И мы, кстати, кто-то упоминал, что если вы посмотрите на историю Акиды и сравните, когда Всевышний попросил, приказал Аврааму принести в жертву сына, да, помните? Хотя он не должен был его зарезать, как выяснилось, но должен был связать его на жертвеннике, Акида. Диалог Всевышнего с Авраамом очень короткий там, посмотрите. Это очень похоже на то, что мы видим здесь. Да? Мы нигде не видим, что Авраам спорил со Всевышним и говорил ему, почему, как это может быть. По крайней мере, в тексте Тори. Да? Есть разные мидрашим, но текст Тора очень краток. Очень краток. Да? Авраам говорит, вот я. С другой стороны, если вы посмотрите на известную книгу Йова, да, вы слышали про такое? То там много глав. И Иов очень... его друзья, как бы... Иов сам в какой-то степени спорит, не спорит, но пытается как бы многословно понять, что происходит. И в некотором смысле, да, спорит со Всевышним. Да? Хотя он был большим праведником. Да? И мы видим, что Тора считает то, что сделал Аарон, его большой заслугой, величием Аарона. Да? И первое, конечно, это то, что погибли сыновья Аарона. В чем еще, почему еще это был грустный день, как вы думаете? Какие есть идеи? Посмотрите в Хумаш Арт-Скролла. Он приводит объяснение, по-моему, Рэйби из Рожена, который говорит очень интересную вещь. И это то объяснение, которое мне лично близко и кажется, так сказать, более, ну не более, но скажем так, я не могу сказать интересным, но, скажем, ближе ко мне, к тому, как я на своем маленьком уровне это понимаю. Когда евреи получили Тору, то весь мир слышал об этом. Это повлияло на весь мир. Евреи фактически подчинили мир, исправили мир. Правильно? Когда евреи согрешили с золотым тельцом, то этот уровень, это влияние потерялось. Да? И мир, почти исправленный, опять стал тем, что он есть сейчас. И таким образом, когда евреи сделали мешкан, несмотря на все величие мешкана, этот мешкан с его 10 коронами, к сожалению, мог восприниматься как ну вот, у каждого народа есть религия какая-то, да, а вот у евреев есть такая религия, да, как мы говорим «Шма Ашем Элокей», ну, наш Бог, почему значит наш Бог? Это значит, что пока только евреи знают о Всевышнем, вот это небольшая горстка людей. И многие неевреи, к сожалению, смотрят на Тору как на какую-то такую вот национальную религию, к сожалению. И в этом была трагедия Мешкана. Да, с одной стороны, это был очень радостный день, а с другой стороны, в этом была некая грусть, потому что вместо того, чтобы исправить мир, да, евреи остались небольшой группой людей, оторванных от, в некотором смысле от всего мира. Да? И до сих пор мы 3000 лет спустя, 3300 лет спустя, мы еще не исправили мир. У нас есть эта идея, стремление. Мы видим, как евреи на самом деле всегда горят. И у них есть это, так сказать, у них запрограммирована эта идея исправить мир. Да? Мне кажется, непропорциональное число всяких борцов за исправление мира в той или иной форме. Мы видим это. Это очень распространено среди евреев. Да? Это очень еврейская такая черта бороться за исправление мира. Давайте посмотрим, является ли это исключением. Это не, или это не является исключением? Начнем с Песоха. Да, давайте посмотрим на Песах. Избавление в Песах – это прототип будущего избавления. Как мы говорим, это первое избавление, и будущее избавление будет похоже на него. Правильно? Если вы вдумаетесь, когда, например, например, шахтеров завалило в шахте, да, и спасатели бурят скважину или бурят какой-то проход, да, сверлят, то перед тем, как они пробьют этот завал, да, они наиболее близки, они все ближе и ближе, да, то есть перед тем, как они пробьют этот завал, они ближе, чем в начальной стадии спасательной операции. Правильно? Логично? Давид?
Логично.
Да, я, может быть, показаться странный пример, но я объясню, почему я его привожу. Если мы посмотрим на еврейскую концепцию избавления, то это прямая противоположность этого. Это не так. Да? Евреи перед выходом из Египта находятся на своей высшей ступени или низшей ступени? Низшей, да? То есть не только это как бы... Нелогично, казалось бы, да? То есть, казалось бы, евреи по логике, по своей, так сказать, по всему тому, что мы привыкли в окружающем мире, да? Кто-то стал олимпийским чемпионом по бегу, он бегал, да, сначала медленно, потом быстрее и быстрее, бегал каждый день все лучше, он был ближе к рекорду, ближе, и побил рекорд, правильно? Так естественный мир устроен. Да, кто-то играет в баскетбол, и он промахивался, но все лучше, и в конце концов попал в сетку. Да? Так устроен естественный мир. И в том числе, например, если вы учите, я не знаю, Талмуд, или вы учите Танах, или что бы вы ни учили, сначала вам тяжело, вы не понимаете. Не понимаете? Потом вы потихоньку все больше. Да? Это естественный порядок вещей. Да? Но когда речь идет о избавлении, то, казалось бы, работает обратный механизм. Евреи падают. И уже, казалось бы, все, уже нельзя их поднять. И в этот момент начинается самое... великое избавление, о котором мы говорим, прототип будущего избавления. Да, и поэтому есть Мидрашим, кстати, в будущем, про то, что Машех не придет, пока евреи не отчаются, или не упадут низко, или не заметят этого. Да? То есть это может быть не так, как мы думаем. То есть есть такое понятие в Широ-Ширим, которая описывает отношения Всевышнего еврейского народа, написано «Медалег Аль-Хаарим». Всевышний перепрыгивает через горы, дословно. Коль-Дуди, да, то есть он может кардинально изменить реальность, скажем так. Не постепенно, а кардинально, необычно, от низкого к самому высокому. Да, давайте я вам приведу еще несколько примеров. Рассечение моря. Да? Если вы задумаетесь, евреи перед рассечением моря находится на высокой ступени или не на очень высокой ступени?
На самой высшей.
На самой высшей. Я бы не согласился с этим. Почему? Перед рассечением моря. Потому что Мидраш говорит, что они разделились на несколько групп. Да? Одна говорит, вернемся в Египет. Да? Другая говорит, давайте сдадимся. Третья говорит, давайте начнем войну. Да? Четвертая говорит, давайте бросимся в море. Да? А Моше молится, и Всевышний ему говорит, хватит молиться, двигайся. Да? Да? А мы видим, что перед рассечением моря, это как бы, я бы сказал, как то, что по-английски называется confusion, да? Полная неясность. Да? Каждый говорит что-то другое, каждый не согласен один с другим, все в шоке, да, от приближающейся египетской армии, и даже Моше не совсем делает то, что нужно. То есть Всевышнему говорит, не это надо делать. Да? То есть перед... Да, было. Но, тем не менее, евреи находились в состоянии, я бы сказал, замешательства перед рассечением моря. Это совершенно очевидно. То, что я вам хочу сказать, что есть резкий переход от состояния замешательства. Да, все как-то, в общем, не понимают до конца, что происходит. И вдруг море рассекается, и сказано, что служанка видела то, что пророк Йехезкель видел. И вдруг переход от состояния замешательства к состоянию абсолютной ясности. Да? Не постепенный переход, а как рассечение моря, вдруг резкий переход. То есть изменение на 180 градусов. Да. В этом так сказать, идея, которую я хотел вам показать. От состояния замешательства до состояния абсолютной ясности. Мудрецы говорят, что перед рассветом ночь самая густая, самая темная. Да, это один из духовных принципов мира. Да? И мы видим, если вы посмотрите на то, что сказано в Торе, на то, что сказано в Танахе и на еврейскую историю, вы увидите, что этот принцип повторяется не один раз. Поэтому мудрецы говорят, что перед переходом Машеха будет тяжелое время. Да, в такой степени тяжелое, что были мудрецы, которые говорят, что они не хотят жить в эпоху Машеха, потому что будет очень тяжелое время перед его приходом. Это может быть физически, может быть в духовном плане, но это непростое время. Переход от низкой точки к высокой. Например, если вы посмотрите на Пурим, это еще один пример. Если вы вдумаетесь, вы увидите, что Пурим установлен таким образом, что евреи должны поститься, да, таанит эстер, они постятся. И вдруг они переходят в самые, как бы, в такое пиршество, да, в меште. Да, это отдельный разговор, что такое меште. Но от поста, от и есть Интересные разные мнения, что такое пост Эстер, почему постятся, что это был за пост. Одно из мнений это то, что евреи постились, прежде чем они шли на войну. Да? То есть это был пост такой очень тревожный, да, перед военными действиями, потому что их хотели уничтожить. И вдруг он переходит в Пурим. Да? Переход от Миягон ли симха, да, вот дословно горе в радость. Да? Есть некое смешение или переход резкий из негативного в положительное, да, от низкой точки в избавление, да, в высокую точку. Да? И в этом заложено несколько идей. Во-первых, нельзя отчаиваться, да, то есть если даже человек упал или если ситуация ухудшается, она может как рычаг, да, то есть то, что низко падает, может высоко подняться. И наоборот, то, что высоко поднимается, может низко упасть. Да? Но есть некий такой, как маятник, да, я бы сказал, эффект маятника. То есть, даже если сгущается ночь, даже если какие-то сумерки, мы видим, что ситуация ухудшается, всегда мы должны верить, что Чуат Ашем Киэр Эфаин, что спасение Всевышнего дословно как моргание глаза. То есть оно мгновенно, Всевышний мгновенно может изменить ситуацию. Да? Здесь в этом потенциал изменения. И это может быть не простой процесс, как мы здесь это видим. Да, это первая идея. Вторая идея это в том, что на самом деле мы, как евреи, несем некое, как здесь говорят, месседж, некий по-русски это сказать, я не хочу употреблять слово «весть», потому что это как бы не тот контекст, но некую идею, да, некую миссию для всего мира вообще, да, и все евреи это чувствуют на самом деле, мы видим это, даже евреи, которые не связаны с Торой, что-то в них есть непропорционально, что толкает их какие-то утопические или альтруистические идеи, да, для направленные на то, чтобы изменить мир. Вообще в идеале мы должны исправить мир для всех, да, для всех людей. Отсюда это идет, да, но просто исторически из-за наших ошибок и исторически это сложилось. Так что на данный момент у нас пока нет для этого сил, да, то есть пока нам нужно исправить себя, да, нужно исправить еврейский народ, нужно исправить себя, да, но вообще в идеале наше служение, наша Тора, наши идеи должны повлиять на весь мир, да, то есть сейчас это выглядит как-то несколько даже, я бы сказал, странно. Да, мы как бы, как говорится, дай нам Бог повлиять на всех евреев, да, вообще на себя, надо на себя начать нужно. Но мы должны помнить, что это не просто какая-то национальная, как бы так сказать, про Акна Устапу сказано, религия такая, да, что вот у кого-то есть такое, а у нас есть такое. Это полностью искажает идею Торы, да. То есть Всевышний нам дал нам заповеди, чтобы мы исправили мир, да. И из-за наших ошибок, из-за греха Золотого Тельца, из-за наших ошибок, у нас нет храма, у нас как бы нету сейчас рычагов этих, да, мы не на таком духовном уровне. Но вообще, в идеале, мы не должны забывать, что Тора – это как бы то, на что Всевышний смотрел, когда он создавал мир. И в идеале, и в будущем, в какой-то момент, все народы это увидят. Да? Вы помните, почему мы говорим «Алейну ли шабеах»? Да? Мы говорим «Баю магу я шема хаду шму и хад». Да, что это значит? Дословно, в этот день, да, то есть когда мир исправится, когда наступит избавление, то Всевышний будет един, и имя его, дословно, будет едино. Да. То есть на простом уровне сейчас большинство людей не знает о Всевышнем, да, или знает в очень искаженной форме. Но когда мир исправится, «Байо могу, и я Шем Эхад», будет Всевышний един. И его имя, то, что о нем знают люди, в этом мире будет едино. Да? То есть все народы признают Всевышнего. И если вы посмотрите на комментарии Раши к Шма Исраэль, да, вы знаете, что Шма Исраэль – это пасук, это отрывок в Торе. И Раши как раз приводит это. Это как бы простое понимание. Да? Раши говорит, что сейчас мы говорим о Элокейну, сейчас Всевышний наш Бог, но в будущем и я Шем Эхад, Ушмо Эхад. Но в будущем все признают Всевышнего. И в том, что этого нету сейчас, есть некий элемент грусти. Да? Я бы даже сказал трагичности, да, что, как мы говорим в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, что сейчас ты наш царь, и мы твой народ, и у тебя никого другого нет, кроме нас, да, мы говорим Всевышнему. И с одной стороны, это показывает верность еврейского народа, но с другой стороны, в этом есть некий элемент грусти, потому что мы хотим, чтобы все евреи признали Всевышнего, все люди признали Всевышнего. И пока это не произошло, в этом есть некий недостаток этого мира. Да? И мы пытаемся его исправить. И, как я сказал, в конечном итоге «Байо могу» в этот день «И я Ашем Эхад Ушмо Эхад» Всевышний будет один, и имя его будет единое. Даже если нам кажется, что это сейчас очень-очень как-то не связано, скажем так, с реальностью, которую мы видим вокруг нас, то нужно вспомнить про этот принцип, что иногда есть медале галярин, есть резкий переход, да, что ночь усиливается, сгущается перед рассветом, да, и не постепенный переход, а резкий переход, да, от грусти к радости, от темноты к свету. И мы надеемся, что это произойдет в скорости в наши дни. И тогда это будет Лашон Симха. Да, и тогда Байо могу, и я Шем Эхад, Ушмо Эхад. В этот день Всевышний будет один, един, и имя его будет едино. Спасибо.